Глава 7. Совершенствуя свою теорию рынка. Тот, кто живет случаем, редко живет экономно. Сэмюэль Джонсон, «Жизнь Драйдена». Ливермор хотел обеспечить свою молодую жену Дороти всем, о чем только может мечтать женщина. В день, когда они поженились, Ливермор показал Дороти их новый дом, великолепно обставленный особняк по адресу, Западная 76-я улица, дом 8. Он был наполнен всем самым лучшим, прекрасными персидскими коврами, замечательными блюдами веджевудского фарфора, сверкающим хрусталем. Каждую стену украшали работы великих художников. Спальни были роскошными, простыни из египетского хлопка, подушки, набитые гусиным пухом с шелковыми наволочками, набитые перьями одеяла. В ванных комнатах была установлена новая арматура и фитинги, включая огромные ванны, которые, тем не менее, выглядели маленькими в большом пространстве ванных комнат. Семья Дороти была зажиточной, но то, что она увидела, ошеломило ее. Это была чистая роскошь, доступная малому количеству людей. Она перебегала из одной комнаты в другую, и каждая следующая комната была лучше предыдущей. Ливермор гордо стоял в дорогой гостиной, ожидая, когда она закончит осмотр. Дом был экстравагантен, но он легко мог себе это позволить. Они отметили событие марочным шампанским, охлажденным в серебряном ведерке для льда Тиффани, пили вино из хрустальных бокалов Ватерфорд. Все вещи были недостаточно хороши для его новой любви, абсолютно все. Она была ослепительно хороша в белом платье из тончайшего хлопка, привезенном из Парижа. Она стояла, сияя в лучах нью-йоркского утра, солнечный свет которого свободно проникал через чистейшие стекла самых современных окон. А когда ее не было рядом с ним, он занимался тем, что любил, и что приводило в движение все его нервные окончания, заключал сделки на рынке. Ливермору нравилось, что при работе на рынке обучение было непрекращающимся. Игра никогда не кончалась, и ему никогда не удавалось узнать достаточно, чтобы все время выигрывать у рынка. Загадку невозможно было разгадать. Этот урок достался ему не просто так, и поэтому он никогда не считал себя хозяином рынка. Он всегда считал себя учеником рынка, который иногда заключал сделки правильно. Приблизительно в это же время, 2 января 1920 года, Ливермор за $5000 приобрел место на Нью-Йоркской бирже на тротуаре 10. Так и осталось невыясненным, почему он это сделал, поскольку никто никогда не видел, чтобы он заключал там сделки. Его также никогда не видели в здании Нью-Йоркской фондовой биржи. Понимание Ливермором того, что он всю жизнь будет учеником рынка, было именно тем фактором, который привлекал его в этой профессии. Ничто никогда не повторялось. Один день был не похож на другой. Рынок был скоростной трассой, где состояния возникали и исчезали в мгновение ока. Любой мог стать победителем, если делал правильные ходы. Одной из самых волшебных частей загадки было то, что другие люди называли предчувствием Ливермора. Но в данном случае это были не импульсивные ходы, они так выглядели для неинформированного наблюдателя. Его действия были просто результатом общей работы мозга, сознательной и подсознательной, по обработке фактов, сопоставлению информации, анализу предшествующих событий, реакции на текущие события, наблюдению за коллегами-трейдерами, в наибольшей степени, и надежды только на свои собственные суждения, а не на осуждения других. Всю свою жизнь Ливермор проводил много времени, пытаясь понять свое подсознание, мозг, который никогда не спит. Он изучал Фрейда и Юнга. Он знал силу и секреты своего внутреннего разума. Это было источником его творческого самовыражения. Это была сфера окруженных завесой таинственности снов. Это была совершенно свободная, абсолютно произвольная мысль. Возможно ли, что подсознание содержит в себе более глубокие ответы? Можно ли его использовать в своих целях? Быстрые, на первый взгляд, инстинктивные действия Ливермора в некоторых случаях стали частью легенды о нем на Уолл-стрит. Люди часто наблюдали за этими действиями, и многие утверждали, что он действует, повинуясь шестому чувству, инстинкту трейдера или удаче азартного игрока, или что он получал подсознательные сигналы от телеграфной ленты, и сигналы эти были доступны только ему одному. Сам Ливермор не всегда полностью осознавал некоторые из своих действий. Он занимался заключением сделок с 14-летнего возраста. Теперь ему был 41 год 27 лет заключения сделок на рынке, время, за которое миллионы и миллионы долларов прошли через его счет. Ливермор читал Аристотеля. Он верил в Максиму великого философа. что мы все являемся общей суммой нашего опыта. Именно чистый, реальный жизненный опыт, пропущенный через фильтр интеллекта, пленял Ливермора. Некоторые люди называли это интуицией. Можно ли когда-либо понять ее, постоянно ей пользоваться? Однажды вечером в Брэдли's Beach Club в Палм-Бич, Ливермор сидел за ужином напротив Эда Брэдли, только они вдвоем и больше никого. После десерта Брэдли спросил его: «Джейл, каковы составляющие хорошего биржевого спекулянта, Эд?» «Это забавный вопрос. А каковы составляющие хорошего игрока? Может, у них есть какие-то общие черты?» «Я думаю, что есть некоторые различия, Джейл. Ну, для спекулянта это склонность к игре, смелость, способность наблюдать за тем, что происходит, не давая воли эмоциям, способность подмечить то, чего не замечают другие, и хорошая память для того, чтобы правильно запоминать факты, особенно математические факты. И, наконец, Эд, самое важное, опыт, умение учиться на ошибках является первостепенным, и нужны все эти качества. Спекулянт может быть очень наблюдательным и обладать хорошей памятью, но не иметь опыта, или у трейдера может быть опыт, но слабая память, или он может быть ненаблюдательным, или не обладать математическими способностями. Успешный трейдер должен обладать всеми этими качествами, но ключевым, совершенно необходимым для длительного успеха, является, по моему мнению, опыт и смелость, дополнил Брэдли. Да, это призвание не для каждого. Не каждый может и не каждому нужно становиться спекулянтом или азартным игроком, как я. Но не мог бы ты сказать поконкретнее, Джейл? Легко. Спекулируйте только тогда, когда можете довести дело до конца. Не слушайте никаких подсказок, вне зависимости от личности подсказывающего. Не бойтесь ловить выше или низшие точки, это чепуха. Ограничьте число акций, которыми вы владеете, количеством, которое вы сможете контролировать. Очень сложно собирать вместе кошек, не менее тяжело отслеживать большое количество ценных бумаг. Принимайте спокойно свои потери, не размышляйте над ними слишком долго. Пытайтесь учиться на своих ошибках, но ошибки неизбежны, так же как смерть. Делайте большой шаг, по-настоящему крупную игру, когда большая часть факторов в вашу пользу. Похоже на то, когда держишь королевский флеш, улыбнулся Эд Брэдли. На рынке очень редко получаешь что-то определенное. Рынок всегда удерживает себя на краю. Также и в азартных играх, JL. Именно поэтому периодически нужно обнулечиваться, устраивать себе перерыв, брать отпуск. Не стоит все время пытаться играть на рынке. Это слишком большая эмоциональная нагрузка. И, наконец, правило, которое тебе, Эд, точно понравится. Держите про запас определенную сумму. Прямо как у тебя, Эд. У тебя-то наверняка сейчас при себе сотня тысяч. 80. Улыбнулся Брэдли. Я совершил один из своих самых крупных ходов и получил самую большую прибыль потому, что у меня есть деньги про запас. Ливермор улыбнулся в ответ, а теперь твоя очередь. Эд, каковы составляющие хорошего азартного игрока? Практически те же, что ты назвал. Джейл, должно быть что-то еще. Ну что же, Джейл, я знаю, что ты добрый католик, и я никогда не обсуждаю религиозные вопросы, но моя мать прививала мне страх и любовь к Господу, начиная с того времени, когда я начал говорить до 12-13 лет, когда я сбежал. Так вот, хороший азартный игрок всегда хочет, чтобы на его стороне был Господь. Во-вторых, там у себя на Уолл-стрит ты живешь в прекрасном воспитанном мире. По крайней мере, тебя никто не бьет, никто не пытается тебя застрелить, что, к сожалению, частенько случается в жизни азартного игрока. Я считаю, что игрок должен знать мужское искусство самозащиты не для того, чтобы задираться, но для того, чтобы никогда не испытывать страха перед другим человеком. Люди на Уолл-стрит занимаются членовредительством и убивают людей с помощью ума и денег, добавил Ливермор. Да, но с помощью лжи, воровства и мошенничества, чего я не терплю, Брэдли сделал глоток и продолжил. И, наконец, так же как на рынке, необходимо иметь способности к математике и любить ее. Так чтобы пока другие безумолку разговаривают, как все всегда это делают, думать и еще раз думать, рассчитывая проценты и подсчитывая возможности. Это обеспечивает человеку финансовый успех, как у тебя, Джейл. Эд, лестью от меня можно добиться чего угодно. Ливермор поднял свой стакан, а Брэдли поднял свой с содовой. Они улыбнулись, чекнулись. Великий медведь Уолл-стрит и самый успешный азартный игрок Америки. Зимы, проводимые Ливермором в Палм-Бич, значили для него больше, чем просто отпуск. Они уносили его вдаль от нее, Йорка и от рынка. Даже, несмотря на то, что он часто играл на рынке из офиса Ф. Хаттона, расположенного в Палм-Бич, для него это было совсем другое, поскольку все происходило в другой атмосфере. Плюс к этому, его зачаровывал Атлантический океан. Он заставлял его чувствовать себя маленьким. Его жизнь более четко проступала перед ним, когда он выходил в океан. Некоторые из самых серьезных его раздумий происходили во время рыбалки, когда он ловил рыбу на блесну на 100-саженном мелководье в нескольких милях от берега Палм-Бич, вдоль великой подводной впадины, простирающейся от Кубы до Новоскотии, морского шоссе для большой кочевой рыбы, или когда его новая Анита, Венешиан II, легко шла по волнам, направляясь в Кай-Уст, чтобы половить тарпона, или когда он смотрел на великие закаты Флориды. Океан всегда был захватывающим, всегда переменчивым, он всегда освежал его чувства. В ее годы Ливермор сделал еще одно важное открытие, которое он применил в своей стратегии заключения сделок, движение отраслевых групп. Из своих наблюдений он сделал заключение, что когда акции движутся, то они движутся не в одиночку, они движутся отраслевыми группами. Если US Steel растет, тогда рано или поздно за ним последуют Bethlehem, Republic и Crucible. Ливермор отмечал это снова и снова, и это стало для него важным инструментом для заключения сделок. Как показано на рисунках 7.1 и 7.2, со времен Ливермора ничего не изменилось. Автомобильная группа, в данном случае это General Motors и Ford, в основном движется в связке. Предпосылки к движению группы Ливермор считал довольно простыми. Он объяснял их своему Шуполу так: если у US Steel есть достаточные основания для того, чтобы их бизнес пользовался благосклонностью на фондовом рынке, значит, и вся остальная стальная группа должна последовать вслед за ними по все тем же основным причинам. Конечно, это правило справедливо также и для коротких позиций. Когда группа впадает в немилость по каким-либо базисным, веским причинам, то немилость коснется всех акций в этой отраслевой группе. Например, рисунки 7.3 и 7.4 показывают компании в нефтяной группе, когда цена на нефть резко упала поздней весной 1998 года, цены таких акций, как Transocean и Triton Energy, которые являются офшорными нефтедобывающими буровыми компаниями, упали, поскольку размер их прибыли был поставлен под угрозу. На самом деле все нефтедобывающие буровые компании пострадали от резкого снижения цен их акций. Для Ливермора важной подсказкой являлось также то, что какой-то конкретный актив, пользующийся преимуществом группы, не вырос и не стал процветать вместе с остальными. Это могло указывать на то, что данный актив слаб или нездоров, а, следовательно, может являться хорошим объектом для продажи без покрытия. По меньшей мере, трейдер поостережется покупать любой актив, который не движется вместе со всей остальной группой. Это правило работает и в обратном направлении: если группа опускается, а один актив движется против тренда и растет, спекулянту следует быть начеку. Единственным исключением в групповых движениях является случай, когда отдельная акция составляет 50 и более процентов от общих продаж группы, рано или поздно остальные члены группы должны следовать за этим активом. Например, рисунки 7.5 и 7.6 демонстрируют графики Lucent, ведущей телекоммуникационной компании, и для всей группы телекоммуникационного оборудования и услуг. Ясно, как важна эта доминирующая акция для этой группы. На самом деле в таких случаях ведущий актив, по сути, является группой. Ливермор верил в заключение сделок с активом лидером рынка, самым могущественным фондом в группе. Он не искал дешевых покупок, компаний слабаков. Он работал с лидером, якорем группы. Он также заметил, что это не всегда был традиционный лидер. Время от времени более маленький, хорошо управляемый фонд принимал на себя лидерство в группе, возможно, при помощи нового продукта, и вышибал старого лидера. Ливермор заметил, что группы в целом приобретали и теряли свою популярность при каждом новом крупном бычьем рынке. Лидирующие группы акций на одном рынке, скорее всего, не будут являться лидирующими во время следующего основного рынка. А Ливермор отслеживал только лидирующие группы, поскольку считал, что если у него не получается сделать деньги на лидирующих активных акциях, то у него не получится сделать деньги, спекулируя на рынке в целом. По опыту Ливермора получалось, что поведение группы фондов было важным ключом к пониманию направления всего рынка, ключом, который большинство трейдеров, как больших, так и маленьких, игнорировали. Он считал, что группы зачастую давали ключ к предсказанию изменений трендов. Когда пользующиеся популярностью группы слабели и падали, это обычно означало корректировку рынка в целом. Именно так он называл изменения на рынке, произошедшие в 1907 году и 1929 году. Лидеры всегда меняли свое направление первыми. Ливермор также пользовался этой техникой групповых действий при заключении сделок на товарном рынке. В личной жизни Ливермора все шло хорошо. В 1919 году Дороти родила сына, Джесси-младшего. Они с Дороти все обсудили и решили, что будет лучше, если их семья разместится за пределами Нью-Йорка. Они стали искать дом и, в конце концов, обосновались в Кингс-Пойнт, Гретник на Лонг-Айленд. Купленное ими поместье, Локост-Лон, располагалось на 13 акрах земли, расположенных в красивом месте. Одна из сторон поместья ограничила с проливом Лонг-Айленд. Поместью было больше века и раньше оно было фермой. Дороти с энтузиазмом взялась за ремонт своего нового дома. Май Дороти стала ее постоянной компаньонкой. Дороти выделила в новом доме несколько комнат, спроектированных специально для матери. Дороти ничего не делала, не посоветовавшись прежде со своей матерью. Когда они закончили работать с дизайнерами, они пошли к Джейлу, и он выписал им чек на требуемую сумму. Поместье было отремонтировано и вскоре наполнилось антикварной мебелью, красивыми картинами, изящным серебром и гобеленами. Один гобелен, стоимостью более 25 тысяч долларов, составлял 60 футов в длину и изображал греческих воинов и богов в пылу сражения. Когда два года спустя Дороти с матерью, в конце концов, завершили свою работу, в доме было 29 комнат и 12 ванных комнат. В цокольном этаже располагался бар, игровая комната и целая парикмахерская. На полный рабочий день с проживанием был нанят парикмахер, в обязанности которого входило брить Ливермора и стричь его каждый день. И у Джейла, и у Дороти теперь были большие уборные и ванные комнаты. У Ливермора было более 50 изготовленных на заказ костюмов, а также сотни галстуков и сшитых на заказ рубашек. Рост Ливермора составлял 5 футов 10,5 дюймов, но он всегда хотел иметь рост 6 футов, поэтому у него было 20 пар изготовленных по специальному заказу туфель, увеличивающих его рост на 1,5 дюйма. Когда Дороти или мышка, как Ливермор теперь ее называл, закончила перепланировку, она повесила большую медную пластинку над одной из передних колонн и переименовала Локост-Лон Ливермор. Обеденный стол был сделан из блестящего черного ореха, и за ним свободно могли разместиться 48 человек. Кухонные принадлежности могли бы составить гордость большинства гостиниц. Над гигантскими плитами с вытяжкой трудился постоянный штат из 4 человек, готовя еду, доставляемую из массивных холодильников. Дороти обожала устраивать обеды, где она могла быть звездой, где ей восхищались, а Ливермор участвовал в этом в своей тихой, властной манере. Она старалась устраивать как можно больше вечеринок, устраивала их по любому поводу. Даже дамская туалетная комната стала легендой, с ее огромными прекрасными высококачественными зеркалами, окруженными ярко светящимися прожекторами, перед которыми стояли атласные стулья с кисточками и шезлонги, покрытые комкой, где женщины могли расслабиться и поправить макияж, распространяя между тем новые сплетни. Ливермору все это нравилось, ему нравилось, что ему не приходится планировать или организовывать какие-то детали вечеринки. Это была работа Дороти, и ей это нравилось. Благодаря Дороти он познакомился со многими людьми, включая многих красивых женщин и людей из шоу-бизнеса. К несчастью для мышки, у него была слабость к женщинам из шоу-бизнеса. Ливермор пытался ограничить проведение вечеринок выходными днями, когда рынок был закрыт. В рабочие дни, когда рынок был открыт, он придерживался строгой дисциплины, как тренер, тощийся перед соревнованиями спортсмен. Он ложился спать в 10 и вставал по утрам не позднее 6 часов, чтобы побыть немного в тишине, в одиночестве, и посвятить время стратегическому планированию. Он в одиночестве завтракал в укромном уголке кухни, откуда он мог видеть лужайку, простиравшуюся вплоть до пролива Лонг-Айленд, и свою 300-футовую яхту с командой из 14 человек, мерцающую в лучах восходящего солнца. Он мог также видеть яхты, такого же размера, как и у него, принадлежащие их соседям, Альфреду, Слоану из General Motors и Уолтеру Крайслеру. Он отправлялся на работу в Роллс-Ройсе с шофером, или же, летом, садился на Крискрафт от пирса до своей яхты. Затем он на яхте добирался до города. На это уходил примерно час после того, как они переехали. Дороти обнаружила, что один из слуг умеет варить пиво, и она построила в цокольном этаже пивоварню. Сухой закон находился на пике. В конце концов, Дороти стала ездить по соседним поместьям и доставлять пиво. Она принимала заказы в пятницу вечером и в субботу утром, и с помощью водителя доставляла пиво на своем Роллс-Ройсе с откидным верхом в субботу днем. Иногда за ее Роллс-Ройсом следовал Роллс-Ройс Ливермора, также набитый ящиками с пивом для друзей. Она от души веселилась, смеялась и сплетничала с друзьями, экспромтом отвечая на звонки таких людей, как Уолтер Крайслер, Альфред Слоэн, Чарли Чаплин. Когда они размещали свои заказы и болтали с ней, к ним часто заезжал Чаплин, играл партию в бильярдно-импортном английском бильярдном столе. То же самое делал и Ливермор. Чаплину нравился юмор Дороти, и он мог часами ее слушать, пытаясь понять, как у нее получается быть такой естественно забавной. В гостиной стоял рояль Стейнви. Ливермор любил оперу и классическую музыку, и он часто приглашал знаменитых оперных певцов, таких как мадам Шуманхейнг, именитых пианистов и композиторов, звезд Бродвея, популярных певцов петь и играть на вечеринках. Их существование было романтичным и захватывающим. В 1923 году, прямо перед завершением меблировки дома, Дороти родила второго мальчика, Пола. Ливермор активно заключал сделки в течение 32 лет до 1923 года. Ему было 46 лет, но он по-прежнему неутомимо жаждал знания о выбранной однажды профессии, и он постоянно изучал как техническую сторону рынка, так и его психологию. Он сделал вывод, что на рынке работают миллионы разумов, но существует только одна психологическая модель, которую следовало изучать и понимать. Человеческая природа в основе своей одинакова. Позднее сыновья Пол и Джесси задали Ливермору важный вопрос. «Папа, почему ты так успешно работаешь на рынке, а другие люди теряют там все свои деньги?» «Ребята, фондовый рынок нужно изучать. И изучать не от случая к случаю, а глубоко, тщательно. По моим наблюдениям, большинство людей более тщательно и внимательно относятся к покупке какой-либо бытовой техники или покупке машины, чем к покупке акций. Фондовый рынок, со своей привлекательностью легких денег и быстротой действий, заставляет людей совершать глупые поступки и бездумно обращаться со своими деньгами, которые так тяжело зарабатываются, как они никогда не стали бы обращаться с любой другой вещью. Понимаете, покупка акций очень проста, ее легко осуществить, разместив свой заказ на покупку у брокера, а затем обычный звонок с указанием продать завершает сделку. Если получаешь прибыль от такой сделки, то кажется, что это легкие деньги, и чтобы их получить, почти не нужно работать. Не нужно приходить на работу к 9 и вкалывать по 8 часов в день. Это просто бумажная операция, не требующая никакого труда. Кажется, что это простой способ разбогатеть. Просто купи акцию за $10, а затем продай ее за цену, превышающую $10. Чем больше ты заключишь сделок, тем больше заработаешь. Вот как это выглядит. Но это невежество, а невежество опасно. Также приходится сталкиваться со страхом, который вы тоже в себе обнаружите, когда вы растете. Страх, так же как и жестокость, скрывается под внешней оболочкой нормальной человеческой жизни. Страх, так же как и жестокость, может проявиться за доли секунды. Когда появляется страх, оживает естественная тактика выживания, а обычное мышление искривляется. Разумные люди действуют неразумно, когда они боятся, а люди пугаются, когда они начинают терять деньги. Их суждения становятся замедленными. Такова наша человеческая природа на данной стадии эволюции. И это нельзя отрицать. Нужно об этом помнить. Особенно когда заключаешь сделки на рынке. Неудачливый инвестор дружит с надеждой, а надежда идет по жизни рука об руку с жадностью. Когда дело касается фондового рынка, как только вы вступаете в сделку с акцией, возрождается надежда. Это в природе человека – позитивно смотреть на вещи, надеяться на лучшие. Надежда – важная техника выживания, но надежда, так же как и ее двоюродные сестры по фондовому рынку, невежество, жадность и страх, разрушает способность мыслить. Поймите, ребята, фондовый рынок признает только факты, реальность, логику, и фондовый рынок никогда не ошибается. Ошибаются трейдеры, подобно тому, как когда вертится колесо рулетки, маленький черный шарик провозглашает конечный итог. Также и на фондовом рынке не имеют значения ни жадность, ни страх, ни надежда. Результат объективный и окончательный обжалованию не подлежит. Оба мальчика задумались, а подойдет ли фондовый рынок для них, или он слишком опасен, может стоит оставить его отцу. Ливермор просил не давать ему советов, и он, в свою очередь, не давал никому советов. Он понимал, что во многих случаях советы даются с благими намерениями, людьми, которые действительно желают человеку, которому дают совет, лишь добра. Подсказки могут исходить от родственника, любимого, друга, который только что удачно вложил деньги и хочет поделиться своей удачей. Его девиз был прост: «Все подсказки опасны, они принимают различные формы, не принимай во внимание ни одну из них». Случались подсказки, которые распространялись с умыслом, чтобы запустить ложную или вводящую в заблуждение информацию. За этими подсказками обычно скрывались люди, имена которых никогда не разглашались. Подсказки, как теперь знал Ливермор после долгих лет торговли на рынке, могли поступать из любого источника. Их можно принять за настоящую неоспоримую информацию. Уважаемый банкир или влиятельный человек, у которого берут интервью газеты, который провел ряд успешных операций в прошлом, может дать подсказку. Широко известный и хорошо осведомленный человек, который полностью раскрывает крупную позицию в определенном активе, или сотрудник компании может дать подсказку. И подсказка очень часто бывает не лишена логики. Например, наша отрасль подвергалась серьезным убыткам в последние 2 года, и реакция общества была слишком сильной. Наши текущие перспективы никогда не были более радужными. Должен сказать, если основываться на объективной оценке, то сейчас мы представляем собой самую выгодную сделку на фондовом рынке. Случались также подсказки, распространяемые через слухи о грядущем приобретении контрольного пакета акций компании или слияниях. Они легко распространялись и передавались с помощью прессы, очень часто в качестве сенсационных сообщений или эксклюзива. Были также такие, кто управлял большими суммами денег и честно верил в то, что говорил, и вкладывал свои деньги туда, куда говорил. Они вкладывали много твердой валюты для того, чтобы подтвердить свое мнение и хотели, чтобы общество последовало за ними. Как гласит одна старая мудрость брокерской конторы, единственный способ повысить цену актива – это найти простофилю, который его купит. Ливермор говорил своему сыну Полу: «Я считаю, что общество хочет, чтобы его куда-то вели, инструктировали, указывали, что нужно делать. Они хотят гарантий. Они всегда будут идти скопом, толпой, стадом, группой, поскольку людям нужна безопасность человеческого общества. Они боятся делать что-либо в одиночку, поскольку хотят войти в безопасное стадо, не быть одиноким теленком, стоящим в безлюдной, опасной прерии противоположного мнения, по которой рыщут волки. Именно здесь все слегка усложняется, потому что я всегда хотел заключать сделки по линии наименьшего сопротивления, поэтому большую часть времени я обычно двигаюсь вместе с толпой, стадом. Именно когда появлялось изменение в рыночном тренде, в направлении рынка, его было очень сложно уловить и действовать, исходя из этого. Так что я всегда искал ключи к изменениям. Я всегда был готов отделить себя от общепринятого мнения, от группового мышления и пойти в противоположном направлении. Это самое сложное время в торговой жизни спекулянта. Эти базовые изменения трендов было сложно уловить, но я не хотел катиться по наклонной вместе с толпой в случае, если не продам акции без покрытия. Помня об этом, я разработал 2 правила, которым всегда следовал. Во-первых, нельзя все время держать средства на рынке. Очень часто все мои средства были полностью обналичены, особенно когда я был не уверен в направлении рынка и ждал подтверждения следующего хода. Всегда, когда я считал, что близится изменение, и не был точно уверен, когда именно это произойдет, или насколько сильным оно может быть, я обналичивал свои позиции и ждал. Во-вторых, большей части спекулянтов ущерб причиняет изменение в основном тренде. Они просто оказываются с инвестициями на неправильной стороне рынка, в неправильном направлении. Чтобы определить, прав ли я в своей оценке, что близится изменение рыночного тренда, я пользовался маленькими пробными позициями, размещая маленькие заказы на покупку или на продажу, в зависимости от направления изменения тренда. Я делал это для того, чтобы проверить правильность своих рассуждений. Существовали также другие факторы, указывающие на окончание основного рынка. Обычно наблюдалось большое количество сделок, но цены замирали, они не поднимались и не достигали новых высот по ведущим фишкам. Отсутствовало уверенное продолжение движения в текущем направлении. Это был ключ. Предупреждение. В конце движения рынка обычно наблюдаются чистые распродажи, когда акции переходят из сильных рук в слабые, от профессионалов к общей массе трейдеров. Для общей массы трейдеров это обманчиво. Они видят это большое количество сделок и считают его признаком вибрирующего, здорового рынка, проходящего через процесс нормальной коррекции, не через пик и не через низшую точку. Я всегда настороженно следил за показателями количества сделок, как за ключевыми сигналами в конце основного колебания, на всем рынке или по отдельному фонду. Также я заметил, что в конце длинного витка фондам было не чуждо внезапно совершать резкий скачок вверх с большим количеством сделок, а затем останавливаться, переворачиваться на вершине, выдохшись, и отступать, так никогда и не достигнув новой высоты до того, как начнется крупная коррекция. Этот последний рывок с большим количеством сделок также дает прекрасную возможность ликвидировать любые большие неликвидные пакеты акций. Я знал, что глупо пытаться поймать верхние и нижние точки колебаний. Всегда лучше продавать большие пакеты акций на растущем рынке, когда на рынке заключается большое количество сделок. То же самое справедливо и относительно коротких позиций. Лучше всего закрывать короткую позицию после крутого стремительного снижения. РИС 7.7 финансовая корпорация Capital One с 15 июля 1997 года по 15 июля 1999 года. Рисунок дает нам пример. Огромное количество сделок по Capital One и направленный вниз скачок цен в начале октября 1998 года года показывают явную кульминационную низшую точку с высоким количеством сделок, которая указывает на то, что нисходящий тренд изменился. Количество сделок часто является ключевым подтверждающим сигналом, указывающим на смену направления. Запомните, самое важное для успешной спекуляции – определить направление линии наименьшего сопротивления. Встаньте спиной к ветру, расправьте паруса и легко плывите вперед. Старайтесь, чтобы ветер не дул вам в лицо. А когда рынок войдет в полосу штиля, которая никуда вас не приведет, раскачиваясь вперед-назад, тогда бросайте игру, сделайте перерыв, развлекитесь, съездите на рыбалку. Возвращайтесь на рынок, когда ветер вновь набрал силу и можно хорошо идти под парусами. Оставаться неудел активному трейдеру всегда тяжело. Но со временем я осознал, что в определенные периоды просто необходимо уходить с рынка. Нет ничего более важного, чем ваше эмоциональное равновесие. 5 октября 1923 года для того, чтобы попрактиковаться в применении своих новых техник и теорий, офис Ливермора переехал в жилые кварталы, с Бродвея, дом 111 на 5-ю, авеню, дом 730, здание Хикшера. Он тщательно продумал дизайн своего офиса. Он хотел, чтобы офис был удален от атмосферы Уолл-стрит, находился вне зоны досягаемости любых подсказок. Он также хотел добиться большей секретности своих операций и большей безопасности, так чтобы никто не знал о его сделках. Он нанял Гарри Эдгара Даша в качестве своего помощника, боксера-гиганта, чей невероятный размер создавал неправильное представление о его уме. Даш служил на торговом флоте и объездил весь мир. Он говорил на 6 языках, включая латинский. Он жадно поглощал книги, обладал обширными знаниями во многих областях и был потрясающим администратором. Он управлял офисом в атмосфере секретности и довел его работу до совершенства. Он был абсолютно предан Ливермору и очень его оберегал. Мальчики обожали Даша. Джесси-младший и Пол были очарованы волшебными рассказами о путешествиях по 7 морям. Он был их неофициальным наставником, шофером, компаньоном и телохранителем, особенно тогда, когда они отправлялись в Палм-Бич. В приемной нового офиса Ливермора не было окон, только несколько стульев и стол Даши. За Дашем находилась крепкая дверь от пола до потолка, ветшая в частный кабинет Ливермора. Ни на одной из дверей не было вывески или какого-либо указателя. Когда кто-то приходил посетить Ливермора, Даш всегда сначала просил Ливермора подтвердить встречу по внутренней связи. Затем он вставал из-за стола и своим ключом открывал дверь посетителям. Это был театрализованный ритуал, который Даш выполнял для того, чтобы показать посетителю, как сложно попасть в святая святых офиса великого трейдера. За дверью находилась большая комната с зеленой доской, которая шла по всей стене комнаты. По меньшей мере, 4 ассистента работали в тишине, каждый на своем участке доски, отвечая за определенные фонды или товары, по которым Ливермор заключал сделки или за которыми он пристально наблюдал. Все ассистенты были в телефонах с наушниками, которые соединяли их со специальными людьми в операционном зале биржи, которые могли назвать котировки по каждой отдельной операции с фондом, предложение, запрашиваемую продажную цену. Это давало Ливермору преимущество перед телеграфной лентой, которая обычно поступала с опозданием в 15 минут. Ливермор хотел получать самую свежую информацию, какую только возможно получить. Еще будучи молодым человеком, он понял, насколько важны свежие котировки. Если Ливермор был активен по нескольким акциям или товарам, он часто увеличивал штат работающих с доской с 4 до 6 человек. Эти ассистенты работали весь день на подиуме в тишине, прерываясь только на время обеда, когда их обычно заменял Даш, так чтобы ни одна котировка не была утеряна. Эти ассистенты всегда отслеживали по 2 и более актива в одной и той же группе. Если Ливермор заключал сделку под General Motors, то он также отслеживал и Chrysler, чтобы наблюдать групповые действия. Посреди офиса стоял массивный стол для совещаний из блестящего красного дерева с 8 удобными кожаными офисными креслами. В редких случаях, когда у Ливермора в офисе были гости, он сидел лицом к доске так, чтобы, слушая собеседника, наблюдать за котировками. Очень часто он прекращал встречу, чтобы пойти в офис и совершить какие-то операции в одиночестве. Личный кабинет Ливермора был очень большим, он был отделан панелями из дуба и красного дерева. На его столе стояли полки для входящей и исходящей корреспонденции. Лежал блокнот и карандаш и ничего больше. Вся стена вдоль огромного стола из красного дерева состояла из чистого зеркального стекла. Так что он мог видеть действия рынка на доске по мере их развития. На столе стояло 3 черных телефона. Один имел прямую связь с Лондоном, второй – с Парижем, а третий – с чикагскими зерновыми биржами. Ливермор хотел все знать из первых рук, иметь свежую информацию. И он был готов за это платить. Он знал, что войны выигрываются при помощи информации, разведки, и что именно генерал с более высоким интеллектом, скорее всего, выиграет. Он не хотел военных слухов, он хотел обладать точной, конкретной информацией. Пол Ливермор, его сын, часто приходил к нему на работу, особенно когда он подрос, особенно во время летних каникул. Иногда ему разрешали поработать на доске. Ассистентов, работающих на доске, обучали работе с шифрами. Если цена актива начинала внезапно сильно колебаться, они использовали секретный шифр для того, чтобы обозначить это на доске. Только сотрудники, работающие на доске, и Ливермор знали эти шифры. Именно это Ливермор позднее раскрыл в качестве своего ключа к рынку. Иногда случалось, что гости офиса спрашивали: «Джейл, что это за загадочные знаки на доске, какие-то иероглифы? Для меня они имеют значение», — отвечал, бывало, Ливермор. «Объяснишь?» «Нет, бывало», — улыбался он. «Если я объясню, ты будешь умнее меня. Просто скажи мне, что покупать и продавать, и когда. Объясни мне попроще. Знаешь, я никогда не стал бы рекомендовать акции, но я с удовольствием скажу, когда, по моему мнению, рынок идет вверх или вниз. Он всегда идет вверх или вниз. Джейл, ты, конечно, прав, но фокус в том, когда он соберется идти вверх или вниз. А что сейчас пойдет вверх или вниз? Джейл, не забывай, главное, что за акции идут вверх или вниз. Вот что мы хотим знать. Какая акция вырастет и когда? Любой, кто знает общее направление рынка, должен суметь преуспеть. Ну хорошо, Джейл, как скажешь. Однажды Ливермор сидел в своем офисе, разговаривая со своим сыном Полом. «Обернись, Пол, и посмотри на доску», — приказал Ливермор. Пол обернулся и стал наблюдать за ассистентами по мере того, как они двигались вдоль подмостков, как танцоры в хорошо поставленном танце. Ливермор продолжил: «Видишь ли, сынок, эти отметки на доске понятны мне как музыкальная партитура великому дирижеру. Я считаю символы живыми, чувствую ритм, пульс, который звучит для меня как прекрасная музыка. Для меня все здесь понятно. Для меня эта доска как живая, как музыка. Мы можем взаимодействовать. Это пришло ко мне только после долгих лет тяжелой работы и практики, похоже на то, как в случае с великим дирижером великого оркестра. Тем, что я действительно чувствую, когда я смотрю на доску, я не могу поделиться, точно так же, как дирижер не может словами выразить то, что он чувствует, когда играет Моцарта так, как это должно быть сыграно. Доска и эти люди играют для меня симфонию, симфонию денег, которая поет для меня, которая любит меня, которая раскрывает меня в своей песне». Пол посмотрел на своего отца и поверил каждому его слову. Для Пола это был редкий момент такой тесной близости с отцом, который был настолько замкнут, скуп на эмоции, скареден в любви.